Если я, приходя в церковь, слушаю то, что я знаю, у меня нет шанса расти. Как я буду расти, когда я слушаю то, что я знаю? Но когда я слышу то, чего я раньше не знал, у меня есть шанс расти. И вообще, духовный рост – это обновление духом ума нашего. Вы знаете, почему-то мы панически боимся всего нового. Не знаю, кто как, я новое обожаю. Но я всегда сверяю его с Писанием, как верийские верующие. Если новое соответствует Писанию, надо это постигать. Если нет, пропускаешь мимо. То, что это же новое, это оно для меня новое, а для кого-то это пройденный этап еще аж 15 лет назад. Благословит нас Господь не бояться новизны во Христе Иисусе. Аминь.
Аминь.
Учимся. Моя тема – значение благодати вечери Господней. Три вещи. Ну, первое – закон. Что такое закон, мы знаем, да? Закон, благодать – это не богословские термины. Это то, на основании чего меня принимает Бог. Это то, с чем мы живем каждый день. Закон. Но я верю, что Бог меня принимает на основании того, что я делаю или чего не делаю. И где закон, там есть короткое слово «если». Если ты вот так принимает, но если не так, извините. Благодать. Я верю, что Бог принимает меня на основании того, что сделал Он во Христе Иисусе. Но чаще всего у нас встречается смесь закона и благодати. То, что было у Павла с галатами. Нельзя смешивать закон и благодать. Если сделать из них сплав, рушится и то, и другое. Закон утрачивает свой страх и осуждение, а благодать лишается радости и свободы. Давайте посмотрим опыт Павла. Павел пришел в Галатию, учил, они приняли Христа, каялись, радовались, но потом пришли умные учителя и учили, чтобы помочь нам обращенным, что, ребята, это хорошо, что вы уверовали, но этого мало. Если вы хотите быть реально приняты Богом, вам необходимо обрезание, соблюдение субботы, кошерная пища, и началось. Вот там, где Христос плюс, беги оттуда, это ересь. Более того, они еще критиковали Павла, ставили под сомнение его апостольство. И Павел пишет Галатам. Галатам 3 глава, 1 3 стиха. Давайте посмотрим. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине? Вас, у которых перед глазами был предначертан Иисус, как бы у вас распятый. Одно хочу знать. Через дела ли закона вы получили Духа Святого? Или через наставление веры? Так ли вы несмысленны, что начав духом, начав по вере, оканчиваете плотью, скатываетесь в закон?» Вот слово «несмысленный», оно звучит в латыни жестко. Так написано по латыни «о галатас идиотас». Это значит «несмысленный». Дословный перевод этого слова. То есть вам мало веры, вам надо Христа, плюс еще ваши дела. Вот надо знать самому и учить других, что вера – это то, как ты живешь. И ударение надо делать на то, что Бог уже для тебя сделал, делает и будет делать, а не на то, что я должен сделать для Бога. Это очень и очень важная вещь, об этом буду говорить. И вот из-за сплава закона и благодати множество христиан, они знают, что после смерти они пойдут на небо, но они живут в повседневном страхе, с чувством разочарования и вины. Они верят, что Бог с неодобрением смотрит на них. И пока они так верят, они никогда не откроют живущего в них воскресшего Господа Иисуса Христа. Ну, простая история. Штат Техас. Жил-был такой фермер, фамилия Йец, это документальный случай. Падеж скота, у него полное банкротство, уже жить не хотел. И вот на его участке попросили сделать, можем мы проверим твой участок? Ну, пожалуйста. Оказалось, на его участке земли самое крупное месторождение нефти в США. И нищий человек на утро проснулся мультимиллионером. У меня вопрос, он стал миллионером или он был миллионером? Как ни странно, он им был. Это всегда была его земля, но он не знал, чем он обладает. Господи, это мы, твои дети. Мы все духовные миллионеры. По богатству твоей благодати все, что нужно для жизни и благочестия, у нас есть. Но мы живем вместо жизнью Божией, жизнью убогой. Вместо жизни с избытком, жизни в убытке. Почему? Бур нужно, пробурить надо. Туда, в благодать, черпать этот фонтан. Жить и наслаждаться. Он говорит, от божественной силы его, 1, 2 Петра 1:3, нам уже дано все необходимое для жизни и благочестия. Ну как это бурить? Как? Написано, через познание того, кто призвал нас своей славою и благостью. Вы знаете, и заканчивает свои послания Петр, последний стих 2 Петра, он говорит, возрастайте в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Возрастайте в благодати. Но для того, чтобы в благодати возрастать, познавая Господа Иисуса, необходимо понять. суть его прощения, его принятия и его безусловной любви. Пока ты это не понял, ты будешь или под законом, или как Галат. Что такое безусловно? Знаешь, вот Бог являл свою любовь. Он являет свою любовь, но в других религиях там любовь условная. Там есть слово «если». Если вы вот так, вот так, вот так, я вас принимаю. Но если вы не так, сори. Так живут многие семьи, условная любовь. Но дело в том, что только во Христе Иисусе Божья любовь к тебе, ко мне, безусловная. По-русски, Бог любит меня не за что-то, а несмотря ни на что. Ты удивлен? Много это удивляет. Как это? Как это Бог меня любит не за что-то? Мне одна из рассказала, брат, это ересь. Представь, прям в тысячной церкви, так всегда поднимается святая, и говорит, это ересь, я аж растерялся. Я говорю, сестра, хорошо, назови мне хотя бы одно твое качество, за которое Бог должен тебя любить. Кстати, давай, кто-нибудь один, я послушаю. Хотя бы одно твое, хотя бы одно, за которое Бог должен тебя любить. Ты любящий? Ага, здравствуйте. Щедрый? Расскажи соседу, который вчера за мной просил. Добрый? Расскажи сынку, которого вчера упасил. Ну за что Богу любить нас? Знаешь, такой ответ, а правда не за что, слава тебе, Господи, дошло. Реально не за что. И Он нас любит во Христе, несмотря ни на что. Любовь безусловная, безусловная. Более того, эта любовь совершенная, она не меняется. Если через твою жизнь спасется 3 миллиона человек, грамм больше Он тебя любить не будет, чем день покаяния. Если ты до конца своей жизни будешь падать, но вставать, ползти к Нему, падать, но вставать, грамм меньше Его любовь не будет, чем день покаяния. Она совершенная, она не меняется, как у нас, в зависимости, мне нравится или не нравится. И самое интересное, это любовь вечная, так Он говорит. Любовью вечную я возлюбил тебя, и поэтому простер тебе свое благоволение. Но почему так людям трудно понять? Слишком хорошо звучит, я-то знаю себя, да? Но так говорит Библия. Дело в том, что любовь без принятия теряет смысл. Брат, Бог тебя любит. Да я знаю, Он всех любит. Он знает, но он не верит, что Бог его принимает такого, какой он есть. Да, он меня любит. Но если бы я был духовнее, как пастор, вот если бы я пел, как вон тот, а вот если бы я учил, тогда бы да. А я, христианин второго класса, третьего разряда, четвертой степени, Васька табуретки. Послушай, если ты во Христе, Он тебя принимает таким, какой ты есть, несмотря на то, что ты вчера натворил. Если ты утром встал и сказал, папа, вот он я. Он принимает. Он принимает, слышишь? Одна идет в христианский университет. Сидят магистры, бакалавры. Ну и профессор типа Михаила, который сейчас ушел, говорит, кто принимает, кто верит, что Бог принимает вас во Христе? Так же, как меня, поднимите руку. Поднял руки весь класс. Он говорит, вопрос посерьезнее. Подними руки те, кто верит, что Бог вас принимает, как Билли Грэма. Уже треть придержала руку. Он говорит дальше. Поднимите руки те, кто верит, что Бог принимает вас так же, как апостола Павла. Только одна треть подняла. Он говорит, главный вопрос. Подними руки тот, кто верит, что Бог тебя принимает точно так же, как Иисуса Христа. Поднялось всего две руки. А это были люди, которые учили об оправдании через веру. Но сами в это принятие не верили. Это мой Господи. Это мой Господи. Послушай меня. Если ты принял Иисуса Христа, то Бог Отец принимает тебя так же, как Его, только потому, что ты в Нем. Ты знаешь, простой пример. Тюрьма. Отслужили, выходим. Было хорошее служение. Тюрьма такая, знаешь, особый режим. Выходим с ворот, подъезжает автобус. Ну, приехали на свидание там жены, мамы, папы, привезли передачи. И такая бабушка выходит старенькая, спускается, и у нее так кошелки с рук упали. Ну, помогаем ей, собираем. Я говорю, мать, а что приехала? Да у меня, говорит, сынок, Петька непутевый, уже сидит больше 30 лет. Выйдет, сядет, выйдет, сядет, выйдет, сядет. Ну, раньше, говорит, старик мой живой был, когда две пенсии копили, было полегче. А сейчас старик помер, одна вот насобираю, раз в полгода приеду. А я обратил внимание, у нее рук нету. Вот так вот. Я говорю, мать, а что с руками? Она говорит, а Петька отрубил. Вот такой же ах у меня. Ну, думаю, знаешь, что я подумал, страшно сказать. И когда она увидела в моих глазах блеск, она говорит, стой, стой, ты меня не понял? Я говорю, что, мать? Он у меня хороший. Просто он пьяный был. И вот тут я сел. С тюрем не вылазит, руки отрубил, но она его принимает. Потому что это любовь. И Бог сказал, если вы, будучи злы, своих детей принимаете, несмотря ни на что, с чего вы решили, что я хуже, чем вы? Что вы себя лучше меня делаете-то? Да тем более я принимаю вас, если вы во Христе. Несмотря ни на что, принимаю. И я встречал семьи. У нас была такая семья в Таджикистане, Эфа. Отец пастор, 6 сыновей пастырей. 7-й с тюрем не вылазит. Как вы думаете, за кого больше всех молились? За 7-го. За самого неуспешного. Его не вышвырнули, позор семьи, пошел вон. Нет. Сегодня он служит тоже Богу. Любовь без принятия теряет смысл. И когда я верю, что Бог меня принимает, несмотря ни на что, потому что я его дитя, Бог не вышвыривает детей, позоришь семью, пошел вон. Нет. Даже люди так не делают. А знаешь почему? Потому что 2000 лет назад, там на Голгофе, умирал Иисус Христос. Простив меня, простив мои грехи, прошлые, настоящие и даже будущие. Потрясающе. Вот это и есть благодать. И тут же у многих в голове, ага, давай, давай, брат, учи, дай людям повод грешить. Ну, раз все прощено, значит греши. Ты знаешь, 2000 лет назад в этом апостола Павла обвиняли. 3 глава Римлянам. Ему там, что так, Павел, ты учишь, давайте грешить, потому что благодать Божия стирает всякий грех. В сущности, чем больше мы грешим, тем больше возможностей у Бога прощать через благодать. Павел говорит, слушай, глупые люди, ничего не поняли. Послание Титу, 2 глава, 2 стих, с 11 стиха. Смотри, вот что мы забываем. Он говорит, явилась благодать Божия, спасительная для... То есть благодать, во-первых, спасает. Во-вторых, очень важно, благодать учит, 12 стих. Благодать учит. Чему учит благодать? Чтобы мы, отвергнув нечестие, это учит благодать. Не закон, благодать учит. Мирские похоти, о чем говорил брат Михаил, целомудренно, праведно, благочестиво жили в нынешнем веке. Жили в ожидании прихода Господа Иисуса Христа. Вот чему учит настоящая благодать. Здесь что-нибудь сказано, можно грешить. Это неправильное понимание. Любовь Божия прощает, но сам факт Божьей любви к тебе, ко мне, возлагает на меня желание оправдать эту любовь всеми силами. Послушай, кто тебе такое еще предложит? Любовь безусловную, любовь совершенную, любовь неизменную, любовь вечную, вечное принятие, вечное прощение. Где такое еще предложат? И меня удивляет, как люди мимо этого проходят мимо. Я понять не могу. Хотя понимаю, когда затуманенно сам такой был. Но сейчас просто наслаждаюсь я в этой любви, принятии и прощении. И какой там грех? Это меня побуждает трудиться, 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 чтобы другие узнали об этой благодати. Дорогие мои, понимаете, есть вопрос, значит, можно грешить? Значит, на что это похоже? Вот ты был грешник, ты жил как бомж на помойке, тебя позвал Иисус, завел свой ресторан, накрыл стол в ресторане, лучшие блюда. И у тебя вопрос, а можно на помойку сбегаю? Больной, что ли? Беги, а зачем? Зачем, когда тебе дали любовь, принятие, прощение? Какой грех? Это же, знаешь, такое? Грех – это глупо. Не просто плохо. Что на что менять? Ресторан на мусорку? Глупо же. У кого такие еще мысли возникают, я удивлен. А вообще-то, пастора, которые говорят, что благодать дает повод разрешения грешить, я говорю, брат, твои люди грешат успешно без всякого разрешения, поверь мне. Более того, там, где больше запретов, там больше грешат. И самые строгие, в кавычках, консервативные церкви, вы бы знали, что там внутри происходит. Это просто катастрофа. Простой пример. Пастор говорит, детям, молодежь до 16 лет, я категорически запрещаю читать песнь песней. В тот же вечер. Все до 16 ее прочитали. Вот она им 100 лет не нужна. Они бы ее никогда и не взяли. Но как только сказали, нельзя. Сразу, почему? Ну так мы устроены. Написано, что грех взял повод от Божьего закона. Иллюстрация. Хожу я на работу, по одной дороге 5 лет. Такой длинный-длинный забор, в нем дырки. Ну хожу, дырки. И вдруг иду 6-й год. Табличка. Внимание! В дырку не заглядывать! Ты думаешь, я пройду мимо? Почему? Вот раньше ходил, а вот тут... Поэтому законом людей не исправишь.
Не делай, не делай, не делай. Не...
Этим не исправишь людей, они будут делать. Если ты человеку не накрыл в ресторане стол и говоришь, не ходи на мусорку, ему теперь что, с голоду, что ли, умереть? Но покажи ему благодать, покажи то, что есть во Христе, покажите богатство Христа, раскройте всю полноту, и тогда у человека о грехе даже мысли не будет. А у нас только одно. У нас главная цель, чтобы люди перестали грешить. Это не есть цель христианства. Цель христианства – познание Христа. И чем больше мы его познаем, тем больше грех теряет свою привлекательность. Вот и все. Вот и все. Почему Иисус умер? Послушай, я одну вещь понял. Это как в семье, так и с Богом. Нельзя получать удовольствие от личных взаимоотношений, если между сторонами стоит чувство вины. Согласись, муж, жена? Когда между вами чувство вины, какое удовольствие от взаимоотношений? Никакого. Никакого. Вот так же, если я считаю, что между мной и Богом есть чувство вины, не будет удовольствия от взаимоотношений. То есть до тех пор, пока не будем опираться мы на окончательность того, что совершил Иисус на кресте, мы никогда не ощутим реальность воскресения, которое есть Иисус, живущий в тебе и во мне Духом Своим Святым. Давайте посмотрим разницу спасения по закону и по благодати. Когда читаешь послание к евреям, там часто звучит слово «лучший». Лучший. Лучший завет. Там Иисус лучше, чем Моисей. Лучший завет, лучшая жертва. Весь его труд лучший. И давайте посмотрим, вот как приходили к Богу израильтяне. Ежедневное прощение они получали, находясь под законом, через жертвоприношение. Евреям 9 глава, давайте посмотрим стих 9. Там написано, что это образ будущего, это образ настоящего времени, в которое приносятся, это вот жизнь под законом, у любого, и сегодня, дары и жертвы, не могущие сделать совесть совершенно приносящего. 13 стих. Если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает освященных, дабы чисто было тело. Итак, что могли эти жертвы сделать? Они могли очистить наружно или формально, дабы чисто было тело. А что они могли? 9 стих. Они могли ничего сделать совестью человека. Они очищали только тело снаружи, а совести жертвы не касаются. Делают человека чистым только внешне по закону, но внутрь не проникают. Более того, 10 стих, 10 глава, первые два стиха, еще дальше смотри. Закон, он имеет лишь тень благодати, лишь тень. Не то же в самом деле. Одними и теми же жертвами, слушай, каждый год постоянно приносимыми, никогда не сможет сделать совершенными приходящими с этими жертвами. Иначе перестали бы жертву приносить. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания греха. То есть вот при Ветхом Завете по закону прощение предлагается, вот когда ты принес жертву. Я понимаю, что я совершил грех, я иду в храм, я приношу жертву, и вроде бы грех прощается. А на национальном уровне это великий еврейский праздник, День Искупления, когда священник в ходе святой святых входил с жертвой за себя и за весь свой народ. Но дело в том, что эта система, она не могла и не может сделать людей совершенными. Если бы закон мог сделать людей совершенными, тогда не нужно было бы постоянных жертв. Потому что человек с очищенной совестью мог бы спокойно жить всю жизнь. Но написано, жертвы были постоянно приносимыми. Это означало, что система закона, она не была окончательным планом Бога. Более того, 3 стих. Эта жертва не только меня облегчала, более того, но жертвами каждогодно напоминается о том, что я грешник. Напоминается, что я грешник. Потому что нельзя, чтобы эта кровь очищала и уничтожала грехи. То есть получается, что этот великий праздник, День Искупления, для евреев не был днем радости. Это был день сфокусирования на своих ошибках, на своих грехах, на самом себе, на своем промахе. Это был день сожаления. Да? Отдал жертву. Прошлое прощалось. Но ведь было завтра. Опять начинало копиться. И ходишь с этим мешком по жизни. Нигде в законе нету жертвы за очищение завтрашних грехов. Там такого нету. Но что сделал Иисус? Давайте посмотрим. 10 глава, 11 стих. Всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут себе грехов. Иисус же принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога. Иисус разрез грехами раз и навсегда, а они постоянно это делают. Они стоят жертвами, он воссел. Почему? Потому что его работа совершена. Стих 14. Он одним своим приношением, своей жертвою навсегда сделал совершенными освящаемых. И поэтому Бог говорит, стих 17, что я ваших грехов и беззаконий не воспомяну. Бог не человек, это мы напоминаем друг другу. Написано, Бог наши грехи закинул в пучину морскую, но всегда найдутся водолазы. Ну ладно, оставим их. Что получается? Иисус сделал то, что закон не мог сделать никогда. Он принес полное и окончательное прощение грехов. Не только прошлых, это и закон делал, но даже и будущих. А вот тут закон не тянул. Тут закон не тянул. И если написано, что там жертвы только делали внешне, дабы чисто было тело, а в совести ничего не могли, то жертва Христа, Евреям 9.14, смотри, как красиво, 9.14. Тем более кровь Иисуса Христа, который Духом Святым принес себя непорочному Богу, очистит совесть нашу. Не тело, а совесть нашу. От мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Потрясающе. Там только внешнее, а внутри как было, так и есть. А тут очищается внутри совесть. Это самое-самое важное. То есть жертва Иисуса превзошла закон. По закону эти были жертвы бесконечны. Бесконечны. А жертва Иисуса раз и навсегда. Итак, для нас смерть Иисуса превосходная, потому что через нее Бог может достичь любого из нас. Он может сделать то, чего не могли сделать никакие ритуалы. Он достигает твоего и моего сердца, то есть нашей совести. Закон этого не может. А вот сейчас очень важно перед вечерей. Очень часто я вижу неправильное понимание значения креста во время вечери Господней. Очень внимательно. Ну, как мы научены? Что если мы совершаем вечерю, будучи недостойными, навлекаем на себя наказание. Так ведь? Что имею в виду, будучи недостойными? Ну, неисповеданный грех, необходимость признать его, примириться с Богом и т.д. и т.п. 1 Коринфянам 11, 27. Давайте еще раз посмотрим. Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Этот стих не говорит, что я должен быть достойным. Достоин агнец, а не овца. Ты никогда достойным не будешь. Сколько бы ты вчера вечером не исповедовался, не вспоминал, всегда будет что-то, что ты забыл. Всегда будет что-то, что ты сам не знаешь. Вот ты с кем-то поговорил, ты вроде пошутил, а он обиделся и ночами не спит. А ты знать не знаешь. Тут написано, а не достойно. Здесь делается упор, как надо принимать вечерю. А не столько, каким я должен быть. Слышишь? Потому что он до этого говорит, одни у вас наедаются, одни напиваются, и через вашу вечерю, недостойную, вы позорите крест Христов. Там так было у Павла. Если в контексте читать это место Писания, не вырывая его, как часто делаем мы. Еще раз говорю, достоин агнец, а не я и ты. Мы никогда не будем достойны. Просто он говорит, обрати внимание, как ты совершаешь причастие, рассуждаешь ли ты об этой глубине, об этой потрясающей, что он для тебя сделал, как ты это делаешь. Я понимаю, испытывайте себя. Это теперь не значит, я встречал таких, полгода брат не принимает вечерю. Почему? У него с женой конфликт. У меня волосы сидят, такое выражение. Понимаешь? Покайся и принимай достойно. Нет, его я не позволяю, ему гордая. Он к святыне не прикоснется. Но его я не троньте. Так скажи, Господи, ты умер за меня, спасибо тебе, Иисус. Вот у меня такая вот проблема, Господь. Пойди с кем у тебя конфликт, разреши и принимай вечерю. В чем дело? Но он гордец. Так и не понял цену крови. Он не принимает. Проси прощения и принимай. Аминь. Испытывать себя не для того, чтобы от вечери воздержаться, а для того, чтобы в ней достойно участвовать. Повторяю, испытывать себя не для того, чтобы воздержаться, а для того, чтобы исправить свое и достойно участвовать. Аминь? Я считаю, что это так. Я считаю, что это так. И в результате неправильного понимания мы теряем чудесную картину благодати вечери. Вот я вспоминаю себя. Что я делал раньше перед вечерей? Всю субботу я в себе ковырялся, я себя мучительно выискивал, все недостатки, ошибки. И всегда было чувство сожаления. И главное, доминирующее чувство было страх. Ты недостоин. Страх такой, знаешь, внутренний. И когда мы молились в воскресенье, нужно было плакать. И кто больше плачет, тот более духовный. Я так считал, я сам такой был. Страх. Это ужасное искажение того, что Бог хотел сделать для нас в вечере. Оно убивает весь дух истинной вечери. Смотри, 1 Коринфянам 10:16. Он говорит, чаша благословения. Не чаша сожаления, которую мы принимаем. Чаша благословения. Это приобщение крови Христовой. Не чаша мучительного самоанализа. Чаша благословения. И очень часто получается, что наше совершение вечери Господней похоже на еврейский день искупления. Да, пришел, исповедовался, за грехи заплатил и опять собирай до следующего вечери. Никакой разницы получается. Мы не поняли. Внимание, в день искупления израильтянин должен был вспоминать и исповедовать свои грехи. А на вечере Господней я вспоминаю, что мои грехи прощены. Не что я грешник, а что я прощен. И это сделал Иисус. И каждая вечеря напоминает меня о том, что я любим, что я принят, что я прощен. И я хочу жить для Него, служить и умереть, служа для Него. Но когда я понимаю, что я неудачник, 20 лет с Господом, до сих пор грешник, ты знаешь, не будет хороших отношений. Если между сторонами стоит чувство вины, не будет нормальных взаимоотношений. Да, я знаю, что во смерти я буду в небе, но здесь, на земле, не будет мира, радости, любви. Будет вот-вот. Пришел в собрание, посетил. Аллилуйя. Значит, есть такое выражение. Святой кисляк, так, дух эту маску. Посидел, дух ушел. Вот я смотрю на братьев. Как он радуется, когда смотрит футбол, хоккей. Прыгают глаза. И какой он церкви? Я говорю, так где ты настоящий? Если не здесь радоваться, где радоваться? Если радоваться не нам, спасенным, идущим в небо, кому, грешникам, что ли? Все перепутали. Потому что чувство вины, потому что галатами стали. И пытаемся как-то это чувство выровнять. Да просто, ты просто прими эту любовь, принятие и прощение, и ты поймешь, это сила над грехом. Это сила для правильной и святой жизни. И вот когда ты правильно совершаешь эту вечерю, это время радости, благодарения, единения в сознании того, что мы во Христе любимы, приняты, прощены все мы. Это важнейшая деталь. Если ты этого не понимаешь, ты постоянно будешь сфокусирован на себе самом. А знаешь, что я понял, когда я на себя фокусирую? Чем дальше в лес, тем страшнее партизаны. Вроде бы с Богом 25 лет должен быть святой, а там смотришь, Господи, а что, толку нету, что ли? И не будет. Знаешь, почему Иисус раз и навсегда простил твои грехи? Чтобы ты перестал копаться в себе, а все внимание сфокусировал на Него. Начни закапываться в Иисуса. А там чем дальше, тем лучше. Охота жить, крылья вырастают, сила приходит. Не копайся в себе, зачем, там ничего хорошего не найдешь. В Него закапывайся, познавай. Сияет жизнь вечная, да знают тебя истинного Бога. Вот смысл христианской жизни – познание Христа и возрастание в благодати. Ты знаешь, мы настолько вот оголатились, мы даже не можем стихи читать смело. Вот давайте сейчас покажу вам, что я имею в виду. Очень многие из нас отчаянно трудимся, чтобы примириться с Богом. Библия говорит, да мы же уже имеем мир с Богом. Получается, если Бог дал мне дар праведности, если своей жертвой Христос сделал меня совершенным, как я могу еще праведнее стать? Давай еще одно место. Евреям 10:14. Давайте все вместе. Ой, Господи, вот просто вот читай, как написано. Ты же баптист? Сола скриптура, поехали. Кто мы в этом стихе? Кто мы? Освящаемые, согласен. Какими нас видит Бог? Смелее. Еще смелее? До каких пор? До первого греха? Что? Смелее! Навсегда! Почему? Потому что я святой? Потому что Он своим приношением, Его жертва все решает. Аминь. Мы даже боимся, Господи, неужели ты про меня так хорошо думаешь? А? Я же себя лучше знаю, чем ты. Послушай, ты освящаемый, пока здесь на земле. Но в Его глазах ты совершенный. Навсегда. Потому что крест Голгофы есть. Об этом говорит Библия. Я заканчиваю. Иисус пришел, чтобы забрать наши грехи раз и навсегда и освободить нас от сосредоточения на самих себе и все внимание перенести на Него, на познание Его. В этом и есть значение креста. Иисус Христос без греха в себе добровольно пошел на крест, чтобы сполна получить гнев Божий за твои и мои грехи и освободить тебя от осуждения. Он заплатил долг, которого у Него не было, потому что мы имели долг, который не могли заплатить. Повторяю, Он заплатил долг, которого у Него не было, потому что мы имели долг, который не могли заплатить. И, конечно же, Исаия, звучит на каждой вечере, 53 глава, 5-6 стих. Он был покрыт ранами, изъязлен за грехи наши. Он мучим был за беззакония наши. Наказание мира нашего было на Нем и ранами Его. Мы не исцелимся. Уже исцелились. Ну так Библия говорит, не я. Все мы блуждали, как овцы. И Господь возложил на Него грехи всех нас. И так как Иисус заплатил крестом за твои грехи, все, что ты можешь, просто прими этот чистый, дивный, бескорыстный дар. Это не дешевое прощение, как думают те, кто не понял Евангелие. Прощение моих грехов, оно бесплатно для меня и для тебя. Но Он платил такую цену. Он платил великую цену. Некоторые вещи бесплатны не потому, что они не ценны, а потому, что они бесценны. Нет такой цены, в которую можно озвучить. Какую плату ты можешь человек предложить вдобавок к цене крови совершенного Сына Божьего? Что еще добавить-то? А добавить-то нечего. Но говорить о том, что Иисус сделал все, это не значит легкомысленно относиться к греху. Это сказать, что Бог излил до последней капли свою святую ненависть, направленную на наши грехи, на своего Сына. И так как Иисус заплатил за все, Бог может сказать, что Он теперь удовлетворен и может общаться с тобою без всякого осуждения. Без всякого осуждения. Но Он действительно папочка. Но не берегись неправильного понимания, что Бог добрый и хороший просто взял и простил. Нет такой сентиментальности в Библии. Простить нас Бог может только на основании величайшей трагедии – креста Иисуса. И подыскивать любое другое основание для прощения Божьего – это богохульство. Бессознательное даже, даже подсознательное. Бог может простить нам грехи и вернуть нам свое расположение исключительно благодаря кресту Христову и никак иначе, слышишь? Прощение, которое нам дается легко, Ему стоило голгофских мук. Ему стоило голгофских мук. И поэтому принимай в простоте это прощение грехов, дар Духа Святого, освящение. И не забывай, какая невероятная цена была заплачена. Помните, когда мы поем «День Победы» – это праздник со слезами на глазах. Вот вечеря – это праздник. Да, мы прощены, но была цена. Но это праздник, это не трагедия. Он живой. Он живой, и Он даровал нам прощение грехов. И поскольку Иисус удовлетворил Божий гнев, я могу жить без страха. Слышишь? 1 Иоанна 4:18. В любви, в благодатной нет страха. Потому что благодать изгоняет страх. Потому что в страхе есть мучение. И боящийся, он никогда не будет совершен в любви. Так говорит Бог. Но когда я освобожден от страха перед наказанием, я стал свободным для возрастания в любви к Нему. И написано 19 стих. Так будем же любить Его. Почему? Да потому что Он сначала, прежде, возлюбил нас. И как я получил очищение своей совести, я готов для служения Богу живому и истинному. Сейчас меня поймут сестры. Сестры, кто сегодня еще консервирует? Есть такие? Поднимите руку. Уже не осталось? Есть. Слава тебе, Господи. И вот тройной процесс. Первое – стерилизация. Ты берешь банки, ты их моешь, пропариваешь, очищаешь, да, если будет грязным, замерзнет. Второй этап – наполнение. И чем наполнено, подписали? Помидоры, огурцы, варенье, компот. И третье – закрутка. Это было сейчас Евангелие, я тебе рассказал. Крест Иисуса Христа, очищение этой банки, стерилизация, чтобы не было взрыва. Смерть Христа, чтобы эту банку очистить. Воскресение Христа, чтобы эту банку наполнить. Христос – христианин. И третье – запечатление Духом Святым, чтобы все это сохранилось до пришествия Иисуса Христа, не взорвалось, не лопнуло.
Аминь.
Но мы весь упор делаем годами на стерилизации. Да-да-да-да-да. Прихожу, жена банки чистит. На сколько? 162. Завтра 218. Зачем? Всякие чистые банки красивые. Но если они пустые, что толку, что они чистые? Вот Иисус умер, чтобы тебя очистить, и чтобы ты был наполнен им. Жизнь в духе, это Христос живет во мне и через меня. Вот он смысл прощения Христа, чтобы ты был наполнен, наполнен его жизнью. Уже хватит банку, поверь, что она очищенная, что Христа Иисуса хватает. И позаботься о наполнении, о жизни в духе, о хождении. Не проси, Боже, помоги мне сделать это. Проси так, Боже, дай мне не мешать тебе сделать это. И когда завтра будешь молиться, помолись так. Я. Иисус, я. Это ты, живущий во мне Духом Святым. Мое я – это просто одежда, в которой живет и ходит Христос. Это христианство. Ты удивлен? Слушай, Павел это Галатам сказал 2000 лет назад. Уже не я живу. Я – это одежда. А живет во мне? Ну говори, ты же знаешь. Ну, Христос. Ну, давайте вот, что знали 2000 лет назад люди, давайте применять уже начнем. Уже хватит тебе жить своей жизнью. Когда я живу, лучше про это не говорить, стыдно. Но когда я не мешаю ему жить во мне, через меня действовать и служить, это христианство. Это настоящее христианство. Это и есть жизнь в духе. Итак, Иисус отдал свою жизнь за нас. Для чего? Чтобы дать свою жизнь нам. Зачем? Чтобы он сам жил в нас и действовал через нас. Благодатью вы спасены. Не отдел. Сие есть дар Божий. Нам нечем хвалиться. Аминь.